В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Наш умный парень Юрий Мавашев, директор Центра изучения «Новый Турции», автор YouTube-канала «Мавашев». Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Наши координаты 7373-948, телефон, смски плюс 7925-888-948, телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот». В YouTube-канале, кстати, «Говорит Москва» можно смотреть. В телеграм-канале «Радио Говорит и Москва» и в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте, наверное, начнем с чего? С роли Турции в обмене заключенными между Российской Федерацией и тут были США, Германия и Словения, по-моему, между ними. Просто здесь примечательно, что Турция была задействована как перевалочный пункт, насколько я понимаю, да?
Да, ну, ясно, что информация об этом, она хоть и несколько недель назад уже поступала, но мало все равно, скажем так, точных данных о роли Турции, скажем так, вообще во всей этой истории. Я думаю, что это не только перевалочный пункт, это нечто большее, это переговоры, возможно, в рамках НАТО. Я думаю, что это вполне, ну, скажем так,
могло быть. Вы связываете это?
Могло быть такое, но на самом деле, понимаете, это все, так скажем, все договоренности спецслужб, игры такие кулуарные, да, и, как правило, об этом уже просто сообщают, вот случилось, свершилось, угу, да. Угу. Конечно, такие вещи не анонсируют, просто чтобы не сорвалось, да, это очевидно.
Чтобы все вели себя прилично, никто ничего,
чтобы все себя вели прилично, чтобы не было никаких провокаций, в конце концов, да, чтобы кто-нибудь не захотел что-нибудь не то заявить вдруг, да, такое тоже случается, в том числе среди тех, кто, ну, среди сидельцев, да, ну, мало ли там, может, кто-то захочет в этот момент взять и в какую-нибудь голодовку объявить, я не знаю, ну, фантазия, понятно, все, да, что, да, угодно. Да. Поэтому здесь, ну, понимаете, у России с Турцией очень крепкие связи в смысле, в плане спецслужб, да, вот в этой вот плоскости.
Как задержали быстро вот этого человека, который,
да,
подложил,
да,
бомбу,
да,
в,
да,
под машину.
Да, абсолютно. И это тоже, и, кстати, даже до этого, обратите внимание, вот история, вспомните, история с Варварой Карауловой, да, вот нашумевшая. Сколько,
да,
людей экстрадировали из Турции в Россию, то, что, ну, неизвестно в СМИ, да, или менее известно.
Женщин, чем, вы имеете в виду, которые что, там,
конечно,
приходили границу
и
к боевикам
женщин,
хотели.
Да, и все что угодно. То есть у российских и турецких спецслужб даже в годы, так, скажем так, такого вот охлаждения отношений, ну, 15-й год особенно, да, конечно, и до самолета, и после самолета, этого самолетного кризиса.
Да.
Все равно вот контакты по линии спецслужб, кстати, не позволили в 2016 году, когда была провокация с убийством Андрея Карлова, посла России, тоже я знаю, кто участвовал в этой истории. В чем именно? В том, чтобы донести до российской стороны, до администрации президента очень быстро или оперативно, что это вообще не мы, в смысле не турки, да, это не Турция устроила, и мы не это имели в виду, и это не мы, и так далее. В общем, короче говоря, вот в
таком... А предложенному верить?
Ну да, как, да, то думаете, есть, да? Те люди, которые об этом сообщили, ну, скажем так, это позволило избежать острых углов, как, по крайней мере, в Турции считают. Угу. Там был оперативный рейс, так сказать, в Москву тоже, да, но этому предшествовало много чего интересного, и этого бы не было бы, если бы не эти контакты, которые есть у России
со спецслужбами.
И Турции, да.
Есть интересная, да, тоже точка зрения такая, то есть рассматривать роль Турции, например, даже как там перевалочного пункта, условно, потому что у кого-то, например, из-за тех, кого обменивали, там не было там визы какой-нибудь европейской, ну, там такие версии тоже звучали, почему Турция была пунктом. Но здесь же ничего случайного не бывает, потому что, как пишут некоторые аналитики, реноме Турции, например, довольно серьезно пошатнулось, когда были сорваны Стамбульские соглашения. И, а там еще Черноморская сделка, вот это была тоже, тоже много всего интересного, любопытного было. Вот, заявления были неоднозначно сделаны. Но так как Турция наш, как это, тактический союзник, то, соответственно, турки были заинтересованы наверняка в том, чтобы не терять вот этого статуса потенциального, хорошего, надежного, некого посредника в разрешении спорных вопросов. Не ключевой игрок, но посредник хотя бы. И вот эта история со спецслужбами, когда оперативно задержали подозреваемого во взрыве автомобиля в Москве. И, соответственно, то, что перевалочным пунктом, хабом каким-то, местом стыковки стала Анкара в ходе вчерашнего обмена. Все не случайно, согласитесь.
Да, и потом есть какой-то символизм. Знаете, ведь в 23-м году как раз те неоднозначные действия Турции с представителями одного известного батальона, вспоминаем, да, об этом тоже, как Турция
запрещенные
отдала.
Запрещенные эти серые волки, что ли, вы про них?
Не серые волки.
Азов запрещенный, конечно.
Ну, соответственно, потом этот же шаг, он очень как-то, как мне представляется, и как наблюдателям, да, и в Турции, и в России, очень ухудшил атмосферу, скажем так, да, или осложнил ее. Точнее сказать, между Россией и Турцией. И посмотрите, получается, что здесь-то тоже тема с обменом, но уже других, да, и что все-таки Россия, как бы вот год прошел, да, получается, так, даже чуть больше года, тогда, по-моему, в июне их отпустили.
Азовцев сейчас,
да,
я вспомню.
И было еще заявление Эрдогана, вспомните, президента Турции, в адрес Украины о том, что она достойный член, достойный вступления в НАТО, скажем так, кандидат, да. И вот это вот тоже
это
тогда,
было,
и это было месяц как раз вот с
июль. Это июль 23-го года.
Ну, видите, прошло, значит, уже почти, вот почти, да, вот год он практически, вот мы такой вот цикл сделали, такой как бы круг, да, ну и вот, соответственно, видите, как интересно, ну, а Россия не стала фиксироваться официально, по крайней мере, да, вот так вот на той проблеме. Было, кстати, много комплиментарных очень даже заявлений, таких позитивных в адрес Эрдогана.
Но то, что делается в открытую, мы же понимаем, что это не с чем, что в кулуарно.
Понимаем. Тем более, что я очень вам скажу откровенно, отношения между Россией и Турцией в последнее время, вот если, скажем так, вот надо просто понять, что этот инцидент, не инцидент, а эта история с обменом, она мало о чем сообщает. Я имею в виду, что она не должна сбивать нас с толку. Потому что отношения между Россией и Турцией, как бы так это... формулировать-то, да, но они находятся в тупике. Причем даже больше, чем в 2015 году, в моем понимании. Ну, они себя, во-первых, во многом исчерпали в силу ряда причин. Во-первых, надо понимать, что в Турции очень изменилась внутренняя атмосфера, позиция Эрдогана. Эрдоган – это уже отыгранная карта, это 100%, я говорю, со всей ответственностью.
Для Турции.
Да, для Турции, вообще-то и для России тоже. Чем она скорее это и раньше поймет, тем лучше. Ну, победила оппозиция, собственно, на местных выборах. Но местные выборы в Турции, они же важнее, чем местные выборы, допустим, в России. Нам-то кажется, что, ой, какие-то там муниципальные выборы, какая ерунда. Ну, правда, в самом деле, подумаешь, какой-то завхоз где-то будет, да, там, Иван Иванович, а не Петр Петрович. Нет, это не так. Гораздо все серьезнее, то есть Эрдоган признал это поражение. Это без пяти минут, в общем-то, репетиция к президентским выборам в Турции. И все понимают, что дальше Эрдоган не сможет выдвигать свою кандидатуру просто по конституции. А у него недостаточно мест в парламенте, у него и у его соправителя, господина Бахчели, да, для того, чтобы протащить новую конституцию, о чем он очень мечтает. Если оппозиция скажет «нет», скорее всего, она это скажет, то, соответственно, никакой новой конституции не будет, и это последний срок господина Эрдогана. Иными словами, он не может никому ничего гарантировать, он хромая утка, он будет говорить то, что ему скажут его союзники по коалиции, а это националисты, а они к России относятся, как бы так сказать.
Ну, подождите, Турция же мастер лавировать.
Не, слушайте, лавировать-то лавировать, но ведь она мастер лавировать, когда речь идет о внешнем контуре, понимаете? А когда речь идет о внутренних, домашних делах, это совершенно уже другая история. Обратите внимание, что сначала какое-нибудь резкое заявление, например, по поводу Израиля, делает Эрдоган, а потом тут же его подхватывает, значит, господин Бахчели, как бы давая понять, чтобы никто в этом не сомневался, что позиция Эрдогана согласована с ним. А после выборов местных в марте, в конце марта 24-го, его позиции, его Эрдогана, позиции крайне ослаблены, то есть... ни одной нет фигуры, которую они могут сегодня, они, я имею в виду партия власти, выдвинуть на следующие выборы, и это проблема.
Но,
это целая проблема.
Юрий, а вот здесь тогда вопрос. Вы Турцией занимаетесь давно, исследовательской деятельностью занимаетесь давно, даже книгу на эту тему написали, насколько я знаю, не так давно.
Да.
И если проследить тенденцию российско-турецких отношений, то, соответственно, какие перспективы здесь открываются? Потому что мы понимаем, что как только в правление Эрдогана, режим Эрдогана дает слабину определенного рода, если это в Турции прям вот чувствуют, сильно чувствуют, туда же тут же начинают идти другие акторы, которые заинтересованы в том, чтобы Турцию оттянуть на свою сторону, чтобы Турция никак не участвовала там, не будучи посредником, не будучи интересантом газового хаба, то есть это влияние на Европу, опять же, чтобы Турция какими-то другими делами занималась и не помогала условно Российской Федерации там санкции обходить.
Да, раз уж вы обмолвились, да, книга называется «Новая Турция между Эрдоганом и Ататюрком», она уже есть на маркетплейсах, в Озоне, в Яндекс.Маркете. Что касается, значит, перспектив, да, российско-турецких отношений, мне кажется, что внушает надежду определенную заявление нового лидера вот этой партии, оппозиционной, которая победила, Узгюра Озеля, о том, что он и приедет в Россию, и встретится с президентом Путиным. И более того, что они считают, что Турция не должна, как она сейчас, да, быть в конфликте, ну, скажем так, участвовать в конфликте российско-украинском, поставкой ли оружия или чем-либо еще. Мне кажется, это очень важный сигнал, и это еще раз подчеркивает важность того, что не надо складывать яйца все в одну корзину. Тем более, что господин Эрдоган, его президент Турции нынешний, у него очень богатое наследие. Скажу больше, международная политика будет такая же Турции во многом, даже после его ухода, или очень близкая к ней, такой консервативный будет курс, ну или как у нас это называли, да, когда-то, курс на суверенную демократию, да, как угодно. И с этой точки зрения не надо бояться оппозиции, надо спокойно совершенно с ней разговаривать, но это нормально. Слушайте, любой политический продукт в политическом холодильнике, он когда-то, как и просто продукты, да, они, ну, у них есть срок годности, это нормально.
А вы думаете,
уже возраст, понимаете,
вы думаете,
да, уже...
что в Российской Федерации не акцентируют на этом внимание? То есть нельзя же, если мы понимаем, что как бы грядут непростые времена с Турцией, не надо об этом трубить там из каждого угла и предупреждать на самом высоком уровне, как бы, чтобы это транслировалось в президент. А мы понимаем, что Эрдогану там осталось немного, а мы понимаем, что
выводы,
будет сложно.
Главное, Евгения, чтобы выводы были сделаны соответствующие, и главное, чтобы они были сделаны вовремя. Почему я акцентирую на это внимание?
Да.
Потому что очень часто, мне кажется, у нас грешат тем, что акцентируют внимание на какой-то конкретной личности.
На персоне.
Да.
Персоналисты.
Вот нам нравится. Нам даже важно не то, что сказал, как сказал, или как сказал.
Эмоция.
Вот, эмоция. А это в политике, ой, как мешает. Это очень мешает, потому что, знаете что, как чем больше ты зачаровываешься в ком-либо, тем ты больше потом разочаровываешь. И это
Но для нас-то...
Это неизбежно.
Для нас-то как? Ну, мы, понимаете, это, мы даже американскую политику рассматриваем не с точки зрения институции, а с точки зрения того, там, придет Трамп, что-то изменится.
Вот я вам приведу.
Или Камала Харрис.
Вот, позвольте, интересно. Не так давно Министерство транспорта и инфраструктуры Турции опубликовало карту. Карта называется «Конкурирующие транспортные проекты». Там разные. То есть, наш-то проект российский, мы знаем, да, это МТК «Север-Юг». Он самый, так сказать, основной, да, собственно говоря. Мы им, так сказать, гордимся или мы вкладываем в него, неважно. Там был на этой карте «Один пояс, один путь», турецкий проект, IMEC, он же Индия, Ближний Восток, Европа,
да.
Зангизурский коридор. Российского коридора там не было.
Как интересно.
Это о чем-то говорит, правда?
Как интересно. А что, это делаем так, ведь, вопрос... что этого нет?
Не знаю. Вы же поймите, я же как человек, не принимающий решения в нашей стране, я просто вот хочу обратить на это внимание, а дальше пускай те, кто могут как-то, да, ну это интересно, да, то есть свежая карта опубликована, как там нету российского МТК «Север-Юг». То есть Индия всерьез воспринимает этот проект, а Турции нет.
Потому что до порта Мумбаи его... все это
пройдет. Да,
пойдет,
я понимаю, да. Но как можно сказать, что его не существует? Или начнем с того, что и турецко-иракский проект, уж давайте положа руку на сердце, который на этом, конечно же, на этой карте обозначен.
Да.
Простите, он еще пока проект, он еще не появился, да? И появится он, в лучшем случае, какая-то его часть только в 2025 году. Я понимаю, что Север-Юг тоже еще пока сырой, но, слушайте, все пока сырое, да, там и
но
китайский
Зангизурский
проект,
тоже странно.
И Зангизурский проект, да, то есть, вот интересно, да, вот про эту карту, я когда это увидел, меня, честно скажу, думаю, где же наш российский Север-Юг?
Но подождите, насколько я понимаю, когда соглашение о международном транспортном коридоре Север-Юг было подписано, а это был там что-то 2000-й год,
да,
что ли, что-то такое.
Да, проект уже 28 лет.
К нему потом же присоединились Оман, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Армения, Таджикистан и Турция. Турция к нему тоже уже присоединилась.
Турция не является частью, для нее МТК «Север-Юг» — это конкурент. Нет. Она может его... В каком смысле присоединился? То есть что именно? Что
соглашение разве Турция не подписывала?
Нет, МТК «Север-Юг» к Турции не имеет никакого отношения, я заявляю об этом, что называется, со всей ответственности. Нет, Турция к МТК... Во-первых, МТК не проходит через территорию Турции.
Ну да.
Ей подписывать что? Нет, я вам точно говорю. Нет, я понимаю, запутаться легко, сейчас их много, всех этих коридоров, как это сказать, как блох там или еще что-то, ну, извините, что называется, да. Но на самом деле, вот, на мой взгляд, вообще то, что мы сейчас, в принципе, наблюдаем, вот эту вот нестабильность, да, там, Израиль и так далее, то, о чем тоже, я так понимаю, мы, наверное, будем говорить, в принципе, это все внешнее проявление вот этих вот конкурирующих проектов и тех, кто за ними стоит, кстати говоря, да? Вот в моем понимании так оно и есть.
Но это про деньги больше, наверное, все-таки.
А есть очень интересные факты, понимаете? Ну вот, да, про деньги-то про деньги, но, слушайте, так, а что, а за деньги не воюют?
Воюют, конечно.
За только сумасшедшие за перспективы. Деньги можно конвертировать в политическое влияние, так?
Да.
Политическое влияние можно конвертировать в деньги и так далее, и так далее. И знаете, ведь что интересно-то? Вот смотрите, 7 октября, когда произошло нападение, собственно говоря, Хамас, да, на Израиль, да, ну, назовем его нападением, так как его, например, рассматривает сторона, на которую напали, да, Израиль. До этого, за несколько недель, вообще-то говоря, президент Турции Эрдоган и премьер Израиля Нетаньяху договорились, мало того, что там восстановили отношения, угу. Все это даже раньше было, договорились об энергетических проектах, о поставках газа и электроэнергии в Европу через Турцию. И через 2 недели происходит то, что происходит. Они договорились в конце, значит, в 20-х числах сентября, да? И это о чем говорит, на мой взгляд, кстати говоря, о том, что Турция на самом деле не знала о тех планах, которые были у Хамас. Хотя она сейчас бьет себя в грудь и говорит, мы за Хамас, что называется, на себе тельняшку порвем на груди и все так далее. А что ж получается, что турецкие спецслужбы проворонили такой вот момент? Неужели они не знали, как Израиль отреагирует? Это вот то, это один момент, а другой момент. Ведь до этого тоже, опять же, в сентябре 23-го, вы помните, был саммит G20, большой двадцатки.
Да.
И на этом саммите как раз заявили, а кто заявил? Заявил Байден и заявил, ну, прежде всего, Байден, там Моди, тоже премьер Индии, об этом, конечно, не мог не говорить, потому что он хозяин мероприятия, что вот появляется такой замечательный, сумасшедший вот по важности проект «Индия, Ближний Восток, Европа». То есть, грубо говоря, это же что? Это альтернатива, так или иначе, конкурент и для китайского «Один пояс, один путь», потому что он будет связывать Азию с Европой. Ну, для российского МТК «Север-Юг» в определенном смысле, конечно, тоже, ну, меньше там по ряду причин. И, соответственно, через какое-то время, опять-таки, я не знаю, может, это совпадение, но я не знаю, но 7 октября вдруг происходит после двух этих событий интересных, да, когда могло сформироваться новая какая-то реальность, да, и тут, смотрите, премьер Моди приезжает в Россию, да, свой первый визит, то есть он, получается, он фактически отказался от этого американского проекта IMEC, он же Индия, Ближний Восток, Европа, и это, конечно, фантастика, потому что летом 23-го Байден, да, под камерой это все зафиксировано,
да.
В присутствии в том числе Илона Маска обещал, что вот, слушайте, мы считаем Индию своим ключевым партнером, мы будем там заниматься производством полупроводников, да, что сейчас номер один, да, ну, технари, я думаю, оценят. И в военном смысле мы на вас ставку сделаем. А при этом говорили, и причем официально, что это будет антикитайский проект. Посмотрите, не получился антикитайский проект, что-то случилось в октябре, 7 числа. Удивительно.
Удивительно. Про Турцию я посмотрел, уточнил все-таки. Фактчекинг, да. Турция подавала заявку.
А, заявку, слушайте.
Турция подавала заявку.
Да, заявку, слушайте. Они так часто куда-нибудь подают заявку.
На всякий случай, как в БРИКС.
Как в БРИКС, как в ШОС они подают заявку уже который год, уже 5 лет, как заявление, значит, Эрдогана о том, что Турция войдет в БРИКС, но только пока ВОЗ, что называется, именно не там.
Но для Турции же, на самом деле, все, насколько я понимаю, любые заявки, будь то в коридор Север-Юг, будь то на участие в БРИКС, любые другие организации, это же предмет политического торга с альянсом. Нет, предмет, разве?
Да. Именно поэтому я предлагаю не увлекаться впечатлениями, да, скажем так, о том, что вот Турция говорит, мы вступим в БРИКС, да, или мы вступим в ШОС, а у нас тут все такие, о, Турция.
Как много.
Да, выходит из НАТО. Боже мой, какой кошмар, там все, значит, вернее, как здорово, как хорошо.
Да.
Все, сейчас это самый глобальный юг, он сейчас будет, мы ломим, да, гнутся шведы. Погодите вы, ну что же вы так торопитесь-то, да, куда? На самом деле, ничего подобного, да, то есть эти заявления, они служат как бы совершенно другим целям и задачам. И мне кажется, что, наверное, в Кремле уже наконец появилось осознание этого, да, и, может быть, это одна
что
из причин.
Что не все так однозначно, да?
Да, что есть и Турция, то есть, грубо говоря, что мы должны требовать каких-то шагов конкретных все-таки, да, от Турции, а не просто вот, скажем так. Обратите внимание, где министр иностранных дел Хакан Фидан Турции, министр иностранных дел Турции, сделал заявление о БРИКС. Вы не обратили внимания, в какой стране он это сделал?
Напомните.
В Китае.
В Китае сделал.
А это разве уважительно по отношению к России, которая является вообще-то в 24-м как бы председателем этого?
Ну, если рассматривать, что на Востоке слова значит символы, значит контекст, значит, то да. А если рассматривать это с нашей точки зрения, мы судим по поступкам, а не по тому, где заявления были сделаны.
Конечно, мы и представитель Кремля, да, господин Песков, заявил, что мы будем рады видеть Турцию в БРИКС, и все будет замечательно. И вообще, надо сказать, что турецкая политика, она, это я практически его цитирую, да, что он, так сказать, соотносится, да, так или иначе, с российской государственной линией, но при этом, да, это вот любопытно, да, что на фоне разговоров о том, что в БРИКС и в ШОС первую скрипку играет Китай, ну, вообще, это такое, на политическом языке это что-то вроде оскорбления, типа, что, знаете, мы заявим, да, мы понимаем, что вы в этом году председательствуете, но мы заявим это не у вас, мы заявим это хозяевам, тем, кого мы считаем хозяевами в этой организации.
Кто главный?
Да.
А думаете, почему-то это так, да?
Конечно. Ну, нет, ну, во-первых, начнем с того, что, конечно, откровенно говоря, Китай, его торговля с членами БРИКС, Китая, гораздо больше, чем между членами БРИКС по отдельности, вот между собой.
Ну, конечно.
И в этом смысле, да, конечно, эта организация скорее ближе к Китаю, да, это такая китайская крыша, я ее так называю. Но зачем же акцентировать на этом внимание, если бы Турция хотела выстраивать конструктивные связи с Россией? Я бы, как бы это было последнее, что пришло бы мне в голову, будь я на турецкой стороне, но, слава богу, я не на ее стороне, поэтому я, так сказать, в этом смысле, наверное, да, я на своей, но это интересно, да, то есть как бы, а потом вспомните, что было, когда была конференция по Украине, ведь не так давно, 4 июня, да, когда...
В Швейцарии вы имеете в виду?
Да, в Швейцарии, значит, когда... июнь 24-го, когда было голосование, да, там был такой как бы антироссийский, как мы считаем, меморандум, который даже Армения, кстати, несмотря на проблемы с Россией, не подписала, воздержалась, а Турция подпись поставила. Интересно.
Мы не понимаем турок, или мы принимаем, что вот они вот такие? Как вы думаете?
Знаете, мы не умеем...
Тактический союзник, отсюда же пошло.
Знаете,
вот
нам надо давным-давно... ставить на правильные силы в Турции и понимать, когда, в какой момент. Вот мне кажется, что мы пока до конца... То есть, ну, давайте пример, хорошо, вот конкретно, вот, чтобы далеко не ходить. У нас все время любят пиарить везде, на каждом шагу, партию «Ватан». Вот партия «Ватан» сказала, это партия в переводе «Родина», да, вот они такие вот за выход Турции из НАТО и так далее. Они якобы вот такие вот пророссийские. Ну, во-первых, начнем с того, что в те же 90-е годы они прекрасным образом ратовали за НАТО, и они переобуваются в любой момент, когда хотят. А во-вторых, это партия маргиналов. Они не выиграли ни одних выборов.
Подождите, ну здесь, во-первых, кто на них ставит,
то есть во-вторых... Кто, ну, я не знаю, кто в нашем политикуме ставит на партию «Ватан».
А в чем проявляет, что на них ставят?
А потому что, если вы откроете РИА Новости, еще что-то откройте, посмотрите, сколько раз партия «Ватан», Россия, Турция. И просто посмотрите, сколько вот... И вы увидите. Это тут же просто.
Но здесь как нельзя
будто
же...
других партий в Турции здесь нет.
Здесь же нельзя...
Да, товарищи, дорогие, да.
Но подождите, здесь же нельзя отметать тот факт, что у нас, ну, хорошо получается работать с действующим руководством.
Получается. Это же... но ведь надо же понимать, да, я согласен с этим.
Перспективу,
да?
Понятно.
Да, то есть и то, что Турция – это динамичное такое, вот, как вам сказать, политическое болотце, да, которое вот... Извините, оно динамично, а значит, оно, соответственно, требует к себе внимания, да, скажем так, уважения, да, то есть, допустим, а есть ли у нас сегодня рабочие связи, вот нормальные рабочие связи с господином Узелем, вот, с Гюром Узелем? Не знаю, вопрос. У нас вот, это надо
а у кого
открыто.
Связи с ним хорошие?
Ну, у Запада с ним
связи хорошие. Догадайтесь трех раз.
Ну, он-то готов с нами выстраивать, вот в чем вопрос. Готов. Он готов. Мы-то готовы или нет?
Юрий Мавашев с нами, директор Центра изучения Новой Турции, автор YouTube-канала «Мавашев». Давайте новости послушаем и продолжим.
Интервью о самом важном, самыми опытными. «Умные парни».
Продолжаем программу «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина, Юрий Мавашев с нами, директор Центра изучения Новой Турции. По поводу Турции любопытное заявление Эрдоган. Во-первых, он объявил национальный траур после гибели Исмаила Хании. Решение принято, чтобы продемонстрировать поддержку палестинскому делу и солидарность с палестинскими братьями и сестрами, написал турецкий президент в социальных сетях. Указ опубликовал, то есть сегодня день траура там. И интересно, что Эрдоган сделал заявление следующего характера. Турция может войти в Израиль точно так же, как в Карабах и Ливию. Нет причин, по которым нам это не стоит делать. Здесь интересно. Во-первых, Эрдоган впервые так открыто говорит вот про Карабах. Но понятно, не очень понятно, что он имеет в виду. Ввести в смысле войска туда или принимать деятельное участие в поддержке тех сил, которые там борются с Израилем в данном случае?
Я еще, у меня, знаете, такая шутка была в голову. Такая мысль была, что, значит... Что значит, Турция может однажды ночью войти в Израиль? В смысле, войти в состав Израиля или как? Ну, это ладно.
Но это вряд ли.
Это я так, да? А вообще, если говорить серьезно, то я не очень понимаю, каким образом, просто технически я говорил с экспертом в военной, так сказать, сфере, вот интереса ради, а вот как, вот гипотетически можешь себе представить, Турция входит, соответственно, в, грубо говоря, в Израиль.
Бригаду туда вводит.
Да. То есть есть, на самом деле, всего три варианта. Ну, это так, с юмором, на самом деле, но действительно, просто других нету, правда. Одна называется десантная операция по Средиземному морю, которая будет видна километров за много, да, с ударами по десантному флоту Турции, ракетами с фрегатов и самолетов, торпедами, подводными лодками. То есть, ну, надо понимать, что Израиль – это страна в военном отношении, да, и в технологическом очень и очень, да, скажем так, известно, давайте скажем. Ну, например, есть и F-35, да, новейшие истребители американские, пятого поколения, они не видны, ну, как, по крайней мере, заявляет производитель, да, для большинства систем, для большей части систем, значит, ПВО и так далее. Второй вариант – сухопутная операция с продвижением от границ Турции с боями через Сирию и выходом на северную границу Израиля. Ну, а как же забывать об ударах по транспортным и военным колоннам? Представляете, как там растянется все, да? Это будет очень все видно, замечательно, да? И по линиям снабжения, соответственно. Так. На всем протяжении пути следования. Как это вот Турция планирует этого избежать? Ну, третий вариант, он тоже, наверное, еще более экзотичный. Ну, прорыв со стороны Кувейта через Саудовскую Аравию и Иорданию.
Но это вы говорите про чисто технические военные операции.
Да, да, да. Не, ну так ведь, согласитесь, это же интересно, вот те, с точки зрения просто вот как вот, да,
а
вот
может, он это имел в виду? Может быть, не надо его воспринимать всерьез.
Ну да, я же говорю, другое, что он мог иметь в виду, что Турция войдет в состав Израиля. Не знаю, это так я как бы, да.
Нет, на самом деле здесь говорится про деятельное участие, про, наверное, поддержку какую-то.
Евгения, дело в том, что если шутки, так как говорится, совсем уж в сторону отложить, то всегда, когда он произносит именно эти слова, так, он имеет в виду именно военную операцию, внезапную, что значит ночью, да, то есть вы в тот момент, ну, это фигурально, да, когда вы будете меньше всего этого ожидать. Угу. Кстати, недавно греки заявили на эту тему, что как-то смешно нам слышать, причем это заявил министр образования, если не ошибаюсь, Греции, что очень забавно нам слышать, как Эрдоган в наш адрес это говорил, неприменительно к Израилю, это вот он просто вспоминал, вот вдруг к слову сказал где-то в эфире, что у нас есть F-35 и у нас есть воздушный флот, который может позволить нам однажды ночью прийти в Турцию, но мы об этом не говорим, да, как бы, а Турция почему-то вот так вот недобрососедски себя ведет.
Интересно,
это
просто...
Это то, что он любит, да, вот такие вещи.
Но для чего, самое главное, это делается политически, просто интересно, во-первых, противостояние там Хамаса с Израилем длится долгое время, палестинцы гибли там еще задолго, до 7 октября. Но вот сейчас все это обострилось. С Ираном тоже у израильтян обострилось. Хания погиб, ликвидирован. И Эрдоган делает политические заявления. Тут Израиль, кстати, в ответ сравнил Эрдогана с Саддамом Хусейном и напомнил, чем все закончилось в Ираке. А на эту тему политолог Кирилл Семенов говорит, что мы стоим на грани противостояния там, условного Хусейна, условного Гитлера, потому что словесная перепалка была. Это же Нетаньяху, этот
МИД. Коллега Семенов, он любит, так сказать, тоже, да, правильно, конечно, тут тоже с юмором, да. Но вообще, понимаете, какая вещь? На данный момент... Тот, кто может что-то делать, вот представляете, да, Израиль, он не так много заявляет, но он очень много делает, да, отчего все в ужасе и в шоке, как бы, о, как это им удалось. Они обычно выходят, представители Израиля, да, там с улыбкой, я вот никогда не забуду, как однажды это сделал господин Либерман, давно это было, да, тоже по поводу ликвидации какого-то хамасовца где-то за рубежом далеко, он вышел с сияющей улыбкой, просто сияющей, и сказал, что, дескать, вот вам всем привиделось, и вообще мы к этому как бы ничего не можем прокомментировать на эту тему, но он сиял просто вот как начищенный пятак, да, как бы, ну и так далее. То есть тот, кто может что-то сделать реально, да, тот, во-первых...
Не говорит об этом.
Да, не говорит, а делает, это раз. А во-вторых, понимаете как, вот если он сравнивает, даже сравнение странное, Ливия, Карабах. Начнем с того, что в Карабахе, я это заявляю ответственно, основную роль играла, конечно же, азербайджанская армия. Нравится это кому-то или нет. И я вчера от своего источника еще раз это подтвердил. Просто я спросил, скажите, а вот сколько было турок? Ну, условно там. Конечно, никто этого не назовет точно, да, но можно ли утверждать всерьез, что именно турки воевали вот за Азербайджан, Карабах? Нет, нет, конечно, это не так. Это чушь собачья, простите, пожалуйста, потому что Турция такая страна, что там не скроешь потери. Там, если кто-то погиб хотя бы один, это выходит вся улица, это торжественно, люди это что вы, это не скроешь, это совершенно, а там были бы жертвы, будь здоров, да, в Карабахе. В Ливии, да, успех в Ливии, да, в Карабахе тоже были советники турецкие и, возможно, участвовал спецназ, командос, ну, может быть такое, да. Но еще раз, это ограниченная история, которую сравнивать в данном случае с Израилем, ну, просто, вот как вам сказать, Турция еще не имела всерьез ни с одним столкновением, ни с одним более-менее маломальски мощным игроком в военном отношении. Ну, просто вот
не подождите, не случилось. Даже Асад пытался ликвидировать Эрдогана, разве нет?
Простите, Асад Эрдогана?
Нет, наоборот.
Не совсем.
Наоборот, я имею в виду, что Эрдоган же по поводу сирийской кампании... Он же высказывался по поводу режима Башара Асада.
Высказывался, но Башар Асад до сих пор сидит там, где он сидит, потому что там очень сильно, в том числе, иранское влияние. Конечно, Россия его, видимо, не сдаст так или иначе, хотя у нее у самой проблемы с Асадом, это тоже известные все вещи, они как бы не это самое. Это секрет Поли Шинеля, по силу причин разных, да? Разных причин. Поэтому, понимаете как? Нет, давайте скажем откровенно. Конечно, за последние 20 лет Турция в отношении ВПК шагнула просто сталинскими темпами. Она перестала зависеть, я сейчас там точно цифры давать не буду, но это все есть и у меня в книге и так далее, да, новая Турция. Значит, она перестала зависеть практически от американских поставок вооружений. Согласитесь, за 20 лет это круто. Ну, это круто, да? То есть,
они увеличивают свой политический вес и возможности
они производят политического сами, торга. Они производят сами в основном уже все, они почти все закрыли. Они разрабатывают свой самолет, да, да. Но это все, понимаете, ну вот как там, 10 лет, 15 лет, это все действительно целый такой вот важный процесс, да, там есть свой танк. Но, прошу прощения, если уж говорить об Израиле, да, в 2000... Ой, боже мой, сейчас, четвертом-пятом, да и позднее тоже, между прочим, Израиль проводил модернизацию турецких танков. Это вот, конечно, я когда об этом, так сказать, тоже дополнительно узнал, да, от коллег, меня это, ну, очень, скажем так, не всех, да, но один из основных, скажем так, танков, да, Т-60М, что ли. Ну, в общем, ладно, это уже частность, как бы, да. Это М-60Т Сабра называется, модернизированные, который теперь имеет улучшенные характеристики. То есть, опять-таки, кто кому угрожает, как бы не совсем просто понятно. Да, при всем уважении, действительно, Турция многое сделала, правда, шагнула. Но пока к Израилю ей в этом отношении, конечно...
Так в том-то дело, что вряд ли Эрдоган собирается какую-то интервенцию проводить.
Конечно, вряд ли,
но...
есть флот США, да, кто допустит, да, элементарно, то есть это что, столкновение в рамках НАТО, что ли, выходит так? Из Греции, вы вспомните, сколько было грозных заявлений, что мы его чуть ли не ракетами там достанем до Греции. Но, кстати, надо серьезно воспринимать эти угрозы. Почему? Потому что, понимаете, какая вещь, у Турции есть очень важный военный союзник. Пакистан – это ядерная держава. Так. Мы не знаем, кто кому, чего, уже или когда, да, передаст. Ну, не знаем мы этого, да? Поэтому... А у Пакистана есть другой военный союзник – это Китай. Смотрите, какая интересная картина получается, да? Угу. То есть, на самом деле там, ну, разбираться и разбираться. Ну, скорее всего, они, конечно, свои секреты военные оберегают, и с турками они много что делают. Кстати, они в совместном производстве вот этого вот самолета ТФХ-КААН, угу. который вот турки все хотят наконец-то его куда-то, так сказать. Кстати, там, по-моему, даже будут, если не ошибаюсь, украинские двигатели. Там были на эту тему переговоры, да, вот с украинской стороны. Кстати, что тоже может раздражать, безусловно, наверное, и нашу, так сказать, сторону. Поэтому
но вот то, что тоже... вы описываете, на самом деле, Юрий, я да. вот удивляюсь, почему вы это описываете, говорите с какой-то такой ноткой удивления в голосе, потому что, ну, это Турция, это очень противоречивая страна.
Да нет, это у меня нет удивления никакого. Восток, я в конце концов. У меня удивление, когда серьез кто-то воспринимает вообще слова Эрдогана, да, особенно по международной политике. То есть, если мы сейчас отсеем все то, что он говорил о России, да, и так далее. Я вот к чему меня удивляет наша реакция часто не на то. Мы смотрим не туда и обращаем внимание не на то. Вот, собственно, только об этом, да?
Каким образом для Российской Федерации хорошо да. сейчас продолжать выстраивать отношения с Турцией, чтобы для нас это было максимально безопасно и нетоксично? Потому что мы знаем, что Турция довольно хорошо, в том числе и ради своих интересов, первое время помогала там, с параллельным импортом, с расчетом и так далее. Да. Понятно, велико влияние американцев, которые там условно какой-нибудь аташе придет к какому-нибудь турецкому или бизнесмену или банкиру и скажет, у меня на тебя папочка есть, поэтому давай-ка, прикрывая вот эту вот лавочку по значит, этому финансовому обмену, чтобы как бы чего не вышло.
Это американский придет?
Выходит, да, почему нет? А почему нет? Они же борются, угрожают вторичными санкциями.
Понимаете, какая вещь? Дело в том, что, да, ну, я не буду, тогда я разделю немножко, да,
давайте.
То есть, как бы про токсичность там и про все прочее. То есть, ну, в принципе, осторожную линию в отношении Турции надо было, наверное, занимать всегда, по большому счету, да, то есть, ну, такую, как бы, связывать, допустим, продвижение дальнейшего наших отношений, бизнес-отношений любых, да, угу. например, с тем, как Турция влияет или не влияет на те или иные, ну, скажем так, российские регионы, да, в том числе, когда мы знаем, что это влияние, оно было и было не всегда, прямо скажем, да.
Про Поволжье, наверное, да, да, или про Кавказ еще.
Или другое, да, или вспомните в 21-м году, когда союзник Эрдогана, Бахчели, да, собственно, его соправитель, не побоюсь этого слова, да, который тот самый, который делает заявление сразу же, да, помните, мы обсуждали, значит, в начале, в самом, сразу после Эрдогана делает заявление, чтобы дать понять, что я здесь тоже, мол, хозяин, да, он подарил Эрдогану карту, где российские регионы были обозначены как вот такие вот самостоятельные, ну, там, Атюрских, да, угу. республика. Вот почему, вот знаете, если бы мы, я вас уверяю, если бы мы что-нибудь подобное, вот даже намеком бы сделали бы в отношении Турции, это был бы грандиозный скандал. У нас мы закрываем глаза, нам наплевать, я не знаю, может, не наплевать, но так или иначе мы это не выносим. А почему мы не выносим? Это серьезно, это заявка, как бы, да, то есть даже если, хотя скажу так откровенно, да, что на самом деле господин Бахчели не понимает одной простой вещи. Вернее, он это где-то, может, и понимает, но его сторонники многие понимают это даже лучше. Что если вдруг с нами что-то случится, не дай бог, да, и вот там какие-то там субъекты начнут куда-то там откалываться, Турция сама не знает, что она будет с этим делать. У нее нет ни ресурсов, ни экономических, ни политических, никаких. Чтобы даже оказать, ну, представим себе, гипотетически
нет, да, влияние... Нет, не будем гипотетически не, ничего не, представлять.
Не, ну, я так просто... Это просто бред, как бы, да? Ну, этот бред, но мы должны на него реагировать, нет, понимаете?
Турция,
как страна просто.
Подождите, Турция...
Если мы страна, так, да?
Здесь вопрос возникает в... Хорошо, берем определенный регион. Особенно эта дискуссия пошла после, там, трагедии в Казанской школе. Вот, тогда заговорили о том, что довольно сильно влияние всяких НКО в определенных регионах турецких, а вот эта история Великого Турана, она тоже никуда не уходит, там, Турция как региональная держава со своим турецким национализмом тоже никуда не уходит. Возникает вопрос, с вашей точки зрения, сделаны ли выводы по этой части? Купирована ли эта угроза, как вы думаете?
Вот мне, я, скажем так, да, ну, опять-таки, я пока не вижу ни одной структуры, которая систематически, надо понять, это же не просто работа спецслужб, это очень сложный комплексный вопрос, где должны быть, где должны участвовать общественники, да. Ну, например, вот простой такой пример. В 2019 году некоторые российские общественники высказали такую инициативу, что давайте-ка мы проведем медиафорум российско-турецкий на базе общественной палаты, с тем, чтобы мы могли бы с турками иметь непосредственный канал связи. Хорошая идея, согласитесь, Евгений, ну, любопытно. По крайней мере, вот турецкие журналисты, российские, ну, не всех, понятно, изданий, но хотя бы каких-то основных, да, там, хорошо, плюс-минус каких-то государственных, да, там, каких-то. Ну и что? Есть определенные лица, к сожалению, это лица с нашей стороны и в МИДе, да, которые сделали все для того, чтобы этого не случилось, чтобы не... То есть был проведен оргкомитет при этом в общественной палате, а потом раз... У меня возникает вопрос. Ну, хорошо, вы отменили эту инициативу, ради бога. А что-то взамен вы дали, да? То есть вы предложили какой-то способ, как России, например, вот, ну, с медиа-сообществом Турции, как им взаимодействовать? Нет, ничего. Просто обиделись на то, что с МИДом что-то кто-то не согласовал там до конца. Хотя это, конечно, не так. На самом деле очень даже согласовали. Просто, видимо, не с теми, как говорится, людьми, да, в кавычках, конечно, да. Вот, поэтому, вот, пожалуйста, что нужно для того, чтобы с Турцией взаимодействовать? Нужно максимально подключать, да, общественников, да, экспертов, да, то есть нужна какая-то широкая такая, ну, как вам сказать, коалиция, если угодно, да, у нее должно быть, это может быть какая-то организация, да, то есть по взаимодействию с Турцией. По идее, она вроде как и есть, это форум общественности, но дело в том, что он собирается-то с часом с квасом и только тогда, когда... Совет сотрудничества высшего уровня собирается, то есть, который возглавляют наши президенты, это не то. Нам нужны не что-то, вот, не официоз в чистом виде, да? Ну, нам конечно. Нужна некая структура, которая объединила бы, ну, допустим, нашего брата-тюрколога, да, востоковеда, еще кого-то, пускай там будут юристы, там
то
еще...
То есть более глубокое изучение.
Конечно.
Но это же касается не только Турции.
Это же можно было бы сделать, да, не только Турции, вы правы в этом смысле.
Это в целом про работу с заграницей.
Да, да, но теперь-то, особенно, когда, казалось бы, у нас с Востоком... У нас вроде как мы идем на восток, у нас вроде как там все серьезно, там как бы и мы вроде как разворачиваемся в сторону глобального юга, но по-новому. При этом с Турцией, а Турция, подождите, она глобальный юг или она не глобальный юг? Или есть, хорошо, если она не глобальная, давайте определимся, а где она для нас?
Да? Угу. Вот. А как в Турции видит евразийскую безопасность?
Евразийскую безопасность?
Да, региональную безопасность, хорошо. Региональную.
Ну вот смотрите, на таком примере, когда на востоке Турции... В Малатии хотели поставить радар, американцы хотели поставить, ну, натовский, скажем так, радар, с тем, чтобы следить очень внимательно за тем, что там делает Иран по ту сторону границы, то турки, скажем так, заставили американскую сторону, скажем так, дать гарантии, что, что эта информация ни в коем случае не будет передана Израилю. Вот мне показалось это очень интересно. Это было уже много лет назад, более, наверное, 10 даже, но мне показалось, что это любопытно. Любопытно и то, что это вот к вопросу о безопасности, да, как она ее видит, и Турция, и как она ее понимает. Она делает ставку на офицеров, которые, своих офицеров, которые проходили, и их продвигает, да, тех офицеров, которые проходили обучение именно в турецких училищах военных, не в американских. Американских она убирает. Это вот любопытно. Своих же граждан, которые вот где-то, она их куда-то так задвигает в сторону. И мне кажется, что это устойчивый тренд, что даже после Эрдогана это, в общем, плюс-минус как-то сохранится. То есть она, она Турция, все время подчеркивает свою какую-то вот особую роль в НАТО. Но вообще, понятно, да, всем...
Ну, возможно, то именно так и можно выжить
можно
в этом
так,
альянсе
возможно, политически. Возможно, так и можно выжить, но что будет дальше? Потому что сейчас Израиль инициировал, кстати говоря, в рамках НАТО, вот на все эти заявления последние Эрдогана, они инициировали исключение вроде как Турции из НАТО. Ну, понятно.
Ну, мало ли.
Это, понятно, да, но то, что это в принципе, и то, что в НАТО очень много недоброжелателей уже Турции, ну, слушайте...
Ну, хорошо, а ЮАР инициировали разбирательство в МУСе против Нетаньяху.
Все правильно. Но у Турции что-то в последнее время много так друзей появляется. Греция, она же тоже член НАТО. И вот ее заявление посмотрите. Да,
с учетом того, что турки...
Какое-то интересное, да, образование? Блок такой, альянс кого? То есть они что будут делать-то, если что случись?
Ну, во-первых, Эрдоган сам неоднократно говорил по поводу того, что, в общем, Турция и НАТОвский альянс, точнее, Североатлантический альянс, организация сама по себе вызывает много вопросов. Вот. А здесь есть, как кажется, еще один аспект, что так как Эрдоган использует всякие политические там, вот эти вот трения внутри альянса для того, чтобы выбивать себе какие-то политические очки. Угу, та угу. же история с принятием финнов и шведов в НАТО. Ну, пожалуйста, да, Эрдогана да. были какие-то попытки. Поэтому Турция не привыкает. Турция все равно останется в НАТО. Насколько я понимаю, турецкий флот, в общем, он в череде мощных флотов альянса. И от них не будут отказываться американцы, самое главное. И, даже если израильтяне будут что-то там требовать.
Да, и что интересно, кстати, по количеству F-16, это, конечно, четвертого поколения истребителей, угу. не пятого, Турция, я выяснил, она вторая после США. Да. То есть, вообще-то, это, да, они будут сейчас модернизировать США, будут там что-то поставлять и так далее. Но, кстати, вот по поводу Финляндии и Швеции, это к вопросу о том, кстати, что могло привести к охлаждению наших отношений.
Пожалуйста.
Обратите внимание, что когда шло голосование в турецком парламенте относительно сначала Финляндии, потом угу. Швеции, не было, а, ни одного воздержавшегося, ни одного, а, б, не было ни одного проголосовавшего против, включая и партию Эрдогана. О чем-то говорит, правда? То есть это что так? Мы сначала в БРИКС заявляем, хотим вступить в ШОС, но при этом даже хотя бы, знаете, даже для вида 4-5 депутатов проголосовали бы против, например. Нет, проголосовали все «за». Это угу. интересное сообщение для России.
Потому что это не...
Это интересно.
Да, опять да. же,
ну,
Юрий...
Ну так вот, я просто... Нет, я, нет, я, нет, факт, Юрий. Я факты, да, факты. Вот они, ничего
еще
больше.
Еще раз. Здесь да, очень интересно. Мы становимся заложниками собственной логики, когда рассматриваем действия других стран... исключительно с позиции пророссийские они сделаны или антироссийские.
Я согласен.
Турция
поэтому...
делала все только ради себя. А если мы
разумеется, да, да. Нет, и в этом нету никакого... Это все бесспорно. Именно поэтому я предлагаю каждый раз, вот когда просто звучит заявление, ой, мы хотим вступить в БРИКС от Турции, да, или мы хотим ШОС, или мы хотим, там, думаем, обсуждаем, причем это делают какие-то маргиналы, да, это заявление турецкие, там, маргиналы, выйти из НАТО, то есть надо так похлопать их по плечу, сказать, понятно, это опять, да, это то самое, да, давайте там чаю попьем, кофе, там, чего угодно, у вас вкусный чай и кофе, мы очень любим, так сказать, да, там, турецкий и чай, и кофе, там, и так далее. О чем вы еще хотите поговорить? И все время заставлять их все-таки как-то, да, предметно что-то обсуждать, а не просто вот эти вот общие слова о том, что мы там, там я не знаю что, да, выразители воли, скажем так, стран глобального юга. Нет, у России все-таки своя, видимо, какая-то, да, свое понимание этого глобального юга.
Так в этом и есть его как раз, в этом и есть многополярность. Потому да, что, опять да, же, мы да. выступаем за многополярность, но не в смысле, есть у нас какие-то акторы, конечно, которые говорят, многополярность – это антиамериканизм, это совсем не так. И Моди говорил до этого, что мы в БРИКС вступаем, но не потому, что мы против Америки, а просто потому, что нам еще нужны альтернативы, потому что монополизм, он вреден. И здесь
конечно,
ровно то же самое.
Конечно.
Умение ловить... То есть сейчас, если мы хотим многополярного мира, очевидно, слом мышления должен происходить. Теперь уже нельзя размышлять, Эрдоган сделал такое заявление, потому что он против Путина или потому что он за Путина. Эрдоган сделал такое заявление там, или принял такое решение, потому что он сам за себя, и он пытается у себя каким-то образом лавировать.
Но все-таки мне кажется, что в ближайшей перспективе Индия и Иран для России гораздо более... скажем так, солидные и союзники, или если не союзники, то хотя бы партнеры, на которых мы можем больше ставить.
Ну, конечно.
Потому что от индийской стороны мы таких вещей, как бы, ну, мы их, в общем, не видим как-то вот, да?
У нас нет такого количества противоречий.
И нету, да. То есть,
и 13 значит, войн.
Значит, надо сделать выводы какие-то, да, соответствующие, да, а с Турцией поддерживать, да, связи, ну, понимать, как мы их поддерживаем, да? Вот
ну, здесь еще как бы умение, возможно, где-то отказывать, отстаивать свои интересы, потому что Российская Федерация очень долго воспринималась своими союзниками или там партнерами из незападных стран. На Западе, в принципе, воспринималась как место для выкачивания ресурсов. А западные страны, незападные страны тоже, что мы вот что-то скажем комплементарное, а русские нам там, не знаю, бесплатно атомную станцию построят, там
да,
дорогу проложат,
да,
еще
да,
что-то
да, да,
сделают.
Это дешево продавать свою, как бы, ну, извините, дружба в принципе не продается, да, но я так условно говорю, конечно, да, дешево продавать свою, так сказать, то есть, но ведь это прокатывало, что самое интересное, вот раз заявили
времена
что-то...
Времена были другие.
Времена другие, но мы столько раз это уже сделали, что нам еще предстоит много, как же так, длинный путь, прежде чем мы приучим турецких партнеров, что мы серьезные люди, да?
Один из гостей эфира на прошлой, по-моему, неделе сказал, да. что доверчивость привязана у нас к ногам. Когда она следует постоянно за нами.
Да, да.
В любых проявлениях, решениях. Юрий Мавашев был с нами, директор Центра изучения Новой Турции, автор телеграм... Ютуб-канала, простите, Мавашев. Вам телегу тоже надо завести, видите, я оговариваюсь.
Да, надо, надо.
А тем более, что Ютуб тормозит.
Тем более, да-да-да.
Спасибо большое, Юрий. Вас благодарю.
Спасибо вам, спасибо, дорогие
радиослушатели. Далее информационный выпуск. Потом Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь до понедельника. Всем хорошего вечера и хороших выходных.